Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Несмотря на то, что праздники, праздничная неделя, люди продолжают тревожиться. Ну, не говоря уж о том, что алкоголь, которого немножко больше потребляется в эти дни, он все-таки не снижает, а наоборот повышает уровень тревожности, как учат нас врачи. Самый тревожащийся человек на всем постсоветском пространстве, вот конкурс фактически выиграл самого тревожащегося за себя и за свою семью человека, это Александр Григорьевич Лукашенко. Вот нашел время именно в эту первую неделю Нового года поправить свой же собственный закон о президенте Республики Беларусь, внеся в него целую дополнительную тревожную главу на случай ухода, на случай своего ухода. Представляете, вот год начинается, человек думает о своем уходе. Один президент в России думает о приходе новом своем, второй почему-то задумался об уходе. Глава эта называется «Обеспечение гарантий президенту, прекратившему исполнение своих полномочий и членам его семьи». Послушайте, пожалуйста, несколько пунктов из этой новой статьи закона.
Президент, прекративший исполнение своих полномочий, является делегатом Всебелорусского народного собрания. Президент, прекративший исполнение своих полномочий, пожизненно, с его согласия, является членом Совета Республики. Президент, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий, а также в связи с этим задержан, иным образом лишен личной свободы, подвергнут следственным и другим процессуальным действиям. Члены семьи президента, прекратившего исполнение своих полномочий, также обладают неприкосновенностью, указанной в части 1 настоящей статьи. Неприкосновенность президента, прекратившего исполнение своих полномочий, а также членов его семьи, распространяется на занимаемые ими жилые и служебные помещения, используемые ими транспортные средства, средства связи, принадлежащие им архивы, иное имущество, документы, багаж и на их переписку. Президенту, прекратившему исполнение своих полномочий, пожизненно предоставляется государственная охрана в местах его постоянного или временного пребывания. За президентом, прекратившим исполнение своих полномочий, и членами его семьи, пожизненно сохраняется право на медицинское обслуживание, право на транспортное обслуживание. Президент, прекративший исполнение своих полномочий, имеет право на пожизненное ежемесячное денежное содержание в размере 100% заработной платы. Президенту, прекратившему исполнение своих полномочий, передается в собственность на безвозмездной основе на выбор для постоянного проживания недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности и расположенное на территории Республики Беларусь, включая земельный участок с расположенными на нем капитальными строениями, а также движимое имущество, связанное с благоустройством и эксплуатацией недвижимого имущества. После смерти президента, прекратившего исполнение своих полномочий, каждому из членов его семьи пожизненно назначается денежное содержание, предусмотренное статьей 39 и 4 настоящего закона, независимо от наличия у них других источников средств к существованию. Честь и достоинство президента, прекратившего исполнение своих полномочий, защищаются в порядке, установленном законом.
С нами на связи Сергей Бульба, это белорусский общественный деятель. Здравствуйте, Сергей.
Да, добрый день.
Ну, расшифруйте нам, пожалуйста, этот эмоциональный порыв Александра Григорьевича. Чего это вдруг он спохватился о своей безопасности, не говоря о членах своей семьи, вот в первую неделю Нового года? Что он такое чувствует?
Ой, нет, вы знаете, это не в первую неделю, это у него и перед Новым годом такое же настроение было.
Ой, бедный, бедный. Что ж такое? Что с ним не так?
Здоровье заканчивается, как бы так ресурс тела уже выработан, тем более он-то понимает. Но вот по информации, которая, мне кажется, наиболее достоверной, у Лукашенко как раз у него диабет второй степени на фоне сердечно-сосудистых старых, это самое, болячек. А такое сочетание, оно в десятки раз увеличивает возможность, собственно, уйти из этого мира. Поэтому он очень волнуется. Смотрите, вот был период перед Новым годом, а он как раз тогда предпочитал находиться где угодно. То есть его устраивало как-нибудь экваториальная Гвинея, там, где, собственно, дорог асфальтовых-то особо нету. Он там договаривался о том, что там белорусский хаб будет белорусское производство ставить. То есть, смотрите, он по африканским странам прогулялся. Он слетал в Китай к сыну, куда заблаговременно сына подправил студентам учиться. И сначала он неделю пробыл в Арабских Эмиратах. Ну, насколько известно, как бы так он уворованный у белорусского народа деньги, он как раз хранит в Арабских Эмиратах. Катар и Арабские Эмираты. То вот когда он первый раз прилетел вот в этой серии поездок, неделю он там пробыл, с ним никто не стал встречаться, их государственных деятелей. И потом уже поговаривает позже по просьбе это самое, кого-то из высокопоставленных россиян, все-таки встретился с ним принц Арабских Эмиратов. Ну и на встречу, кто бы вы думали, присутствовал? Старший сын и младший сын.
Угу.
То есть Александр Егорович в первую очередь заинтересован в том, чтобы сохранить вот эти вот деньги, вложенные туда. И, в общем-то, видимо, как-то так пытается заверить этого принца, что если что, вы же смотрите, вот два моих наследника, что все хорошо, как бы так не обижайте никого, они тоже хорошие, как и я, да, да, да. Странно, он не взял среднего сына, средний сын Дмитрий там не присутствовал.
Это все очень трогательно, вы знаете, просто облиться слезами. И вот Сергей, он вплоть до каждую копеечку бережет в этом законе. Президент, прекративший исполнение своих полномочий, освобождается от подоходного налога в отношении имущества, переданного в его собственность в соответствии с частью первой настоящей статьи. Более того, вот меня поразил еще вот этот абзац. Он имеет право бесплатно пользоваться залами для официальных лиц и делегаций аэропортов, аэровокзалов, автовокзалов, железнодорожных вокзалов и речных портов. Слушайте, ну он жадненький, что ли? Совсем, что ли, уже? Ну, я даже не знаю, как это классифицировать. Но в закон, в такой серьезный акт президента Республики Беларусь вносить залы речных портов...
Ну, слушайте, в общем-то, если он при тех деньгах, которые он имеет в Арабских Эмиратах, собственно, вот поговаривают, что его состояние это несколько десятков миллиардов, и при этом заботиться о трамвайных билетиках, которые
да,
не
да.
должны
беспокоить,
это, извините, это как-то, ну, это да, это свидетельствует о личности, да. Но нужно отметить, что он, в общем-то, он циничен, холоден изначально. Нужно отметить, что он жестко держит свою схему. Когда-то еще в 96-м году, когда он незаконно разогнал Верховный Совет 13-го созыва, тогда в Беларуси по линии ОБСЕ представлял немецкий разведчик Ханс Георг Вик. Он тогда его спросил, он говорит, а что вы делаете? Вы же понимаете, что вас за это привлекут к ответственности. На что Лукашенко тогда, напомню, это 96-й год, он вот ровно писал всю вот эту схему. Что я вот доведу, я доцарствую ровно до той поры, пока еще здоровье будет позволять, а потом я типа отойду в сторонку, но, в общем-то, получу полные гарантии.
Угу.
Вот. Так что это не новый план.
Не новый план. Просто он, да, он просто вот обставляется все большим и большим количеством документов и законов. И вот что, о чем я хочу вас спросить. Здесь есть такие страшные слова в этом законе. В случае гибели президента в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, военной агрессии, вследствие иных действий насильственного характера, заседание Совета Безопасности Республики Беларусь проводится под руководством председателя Совета Республики, и в случае вакансии должности президента или невозможности исполнять им свои обязанности, тоже его полномочия до принесения присяги исполняются председателем Совета Республики. В России это, как известно, премьер-министр Мишустин. Почему Беларусь выбрала в качестве преемника временного до выборов нового президента председателя Совета Республики? Что это за человек? Это женщина, насколько я знаю. Почему? Да? Это персонально под нее закон делался, под эту Наталью вашу, или это такая традиция? Что это?
Ну, вы знаете, на самом деле здесь есть борьба двух тенденций, как минимум. То есть изначально все, да, смотрели в сторону Натальи Качановой, да, исходя из того, что все считают, что она лично очень предана,
угу.
чуть ли влюблена в Александра Григорьевича. Но. Тем не менее, смотрите, силовики, которые, по сути, и стали, скажем так, причиной его сегодняшнего царствования, то есть я напомню, что в 2020 году победил не Лукашенко, то есть он выборы проиграл, но те, кто ему помог, собственно, остаться у власти, это как раз силовики, которые предали свой народ, Вот они все более чувствуют, в общем-то, свою важность в государстве. Они понимают, они уже начинают задумываться, а справятся ли они сами, собственно, без самого Лукашенко. Он им, в общем-то, становится уже где-то узок и жмет. Плюс к этому нужно же понимать, что Россия готовит в Беларуси, в том числе, какие-то свои силовые структуры для полного контроля транзита власти. Я напомню о том, что в одно и то же время Назарбаеву и Лукашенко, российские аналитики, предлагали вот этот вариант транзита власти. Но Назарбаев пошел, и мы видим, чем закончилось. А Лукашенко, вот видите, ему интуиция подсказала, что это не очень хороший путь. И он на самом деле он создал юридически все необходимые инструменты, как вот тоже всенародное собрание, где он, в общем-то, себя мог бы видеть председателем этого народного собрания, куда он себя собирается пожизненно устроить. Но Лукашенко не пошел, да, на этот сценарий, но на всякий случай, говорю, протоколы подготовил.
Угу.
И сейчас, смотрите, сейчас реально вот с кем из тех, кто склонен анализировать ситуацию в Беларуси, с кем не разговариваешь, все дают, что... Ну, все понимают, что Лукашенко сам все-таки пойдет на выборы. Не доверится он Качановой в той степени, что все-таки он сам пойдет. Да, да, да.
Да, но, и, наверное, сюрпризом это ни для кого не станет.
Да, 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 да. Наверное, сюрпризом это не станет. Единственное, что вот, конечно, вояки там уже начали, силовики, там Вольфович, Карпенков, его вот это окружение пророссийское лобби, оно уже начало, в общем-то, подумывать о том, что они же приняли это самое какое-то постановление сразу по итогу 2020 года. Лукашенко так был напуган этими белорусскими протестами, что они приняли какое-то срочное постановление о том, что если с Лукашенко все, вдруг что, то власть переходит как раз к руководству Совбеза. Но, видимо, сейчас он, в общем-то, как-то так, ну, задумался, переостерегся, и снова вот, вот мы видим, как бы так говорит о Качановой, но все-таки полностью, в общем-то, совершает все необходимые действия для того, чтобы выдвинуться самому.
Ну, ему нужно просто пригласить к себе на работу российского профессора Соловья, который будет ему плодить двойников, и таким образом он станет бессмертным, и народ Беларуси будет понимать, что эта власть будет переходить от двойника к двойнику и так далее. И ничего не случится с Александром Григорьевичем.
Вы знаете, это самое, но вот то, что в России двойники, ну, мало кто сомневается, честно говоря. То есть, собственно говоря, ну, и причем это где-то года с начала 2000-х. У нас Лукашенко, собственно говоря, вот тоже есть такая эксклюзивная информация о том, что Лукашенко также, насмотревшись на Путина, он также обзавелся двойником. В общем-то, насколько такая внутренняя информация о том, что этот двойник, он, ну, во-первых, не нашли такого рослого персонажа, похожего на него. Поэтому этот ниже ростом – это раз. И другое, все-таки, вот и пластическим хирургам, и логопедам, и всем удалось, в общем-то, довести процент сходства где-то до 80%, до 85%. То есть по милицейскому роботу вот этот двойничок у Лукашенко, да, он на 85% на него похож. Но нужно понимать, что Лукашенко, он не очень пользуется этим. То есть вроде бы как бы двойничок где-то в, это вот в шуфлядке лежит, где-то в шкафчике спрятан, но он не эксплуатирует, потому что он любит везде сам, везде решение принимать сам в любой области. Понимает он в этом, что не понимает, но он любит сам, да.
Спасибо большое. Хороший заголовок был бы «Двойничок лежит в шуфлядке». Спасибо. И с нами на связи Алексей Шустов, политтехнолог. Здравствуйте, Алексей. Как вы думаете, вот такие законы, которые человек на полном серьезе хочет себя застраховать на случай своей преждевременной там чего-то, они действительно страхуют этих президентов, которые сегодня пишут этот закон? Действительно, это бумага, его от чего-то может застраховать. Российского президента, там, белорусского президента. Вот он уходит и думает, что этот документ будет осуществлен от и до его всеми, кто придет ему на смену. Почему они так верят в силу бумаги?
Ну, вы задали два вопроса, на которые два разных ответа. Защитит или нет? Ответ нет. А верит ли он? Да. Ответ да. Думаю, что верит. И один, и другой. Ну, по крайней мере, они очень надеются и рассчитывают. Возможно, они как-то подсознательно опасаются того, что может быть что-то неприятное, может быть, даже и сознательно об этом думают, но надеются, конечно, на лучшее. даже на лучшее, чем то, что получилось у Назарбаева. Но при этом, если посмотреть статистику по подобным диктаторам, то большая их часть заканчивает гораздо хуже и, в общем, не самыми приятными физическими переживаниями.
Спасибо, Алексей. И мы продолжаем разговор о тревогах сегодняшнего дня. Продолжаем его Москвой, потому что мэр Собянин написал в своем телеграм-канале не самое радужное сообщение, выдал сегодня. Он пишет, что сегодня утром произошел пожар на подстанции на северо-востоке Москвы. В результате в ряде зданий временно нарушено энергоснабжение. Экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания. Часть зданий была переведена на резервную схему энергоснабжения для полного восстановления электро- и теплоснабжения. Создан оперативный штаб. К работе привлечены все городские службы. И пишет мэр Собянин, что жителям пострадавших домов оказывается вся необходимая помощь. Надо сказать, что все это происходит в мороз минус 25, а ночью даже минус 30. И люди, которым оказывается помощь, тем не менее, в телеграм-каналах и в социальных сетях выкладывают разного рода обращения и сценки того, что с ними происходит.
4 января. Полчаса где-то назад свет отключился. На улице минус 26. Я думаю, это из-за мороза там, может быть, что-то там приключилось. Я смотрю, дом впереди меня, там тоже все отключилось, и фонари тоже не горят.
Ну вот у нас с утра выключили электричество, отопление. С утра встали, ничего нету, холодно, чай не заварить, кофе не заварить. Вот такой придумал на 4 свечках.
В 10 часов на пару минут давали электричество, потом отключили вновь. А вот в 10.40, сейчас 10.44 дали электричество. Блин, я так давно не радовался, как урчит холодильник. Вот. Батареи, кстати, холодные. Вот сейчас я потрогаю. Видите, как я одет?
До плюс 10 опускается температура в некоторых квартирах московских. Надарья Хананашвили с нами на связи, муниципальный депутат. Надарья, здравствуйте.
Ну, я бывший муниципальный депутат.
Ну, бывших депутатов не бывает. Они в...
Но тогда дважды бывший.
Дважды бывший в городском хозяйстве. Вы, тем не менее, ориентируетесь, я думаю, до сих пор. И как вы считаете, вот у вас возникла мысль, что этот пожар в Бескудниково, на Бескудниковской станции, которая в кольцо входит энергетической московской, не случайен? Не техногенный?
Вы знаете, тут сказать сложно по целому ряду причин. Одна из основных причин заключается в том, что весь организм управленческий с годами и год от года все более лишался управленческой чувствительности. Понимаете, ну вот я в этом смысле больше наблюдал за тем, что происходило с общественными структурами и с правозащитными организациями. И когда-то лет 15 назад написал статью по поводу того, что уничтожение правозащитных организаций подобно тому, как сам организм внутри себя уничтожает белые кровяные тельца, лейкоциты. И за счет этого начинается иммунодефицит. И в этом плане управленческая история, она тоже, она не совсем параллельна тому, той истории, с которой я столкнулся в свое время. Но она имеет свои обоснования, потому что в конечном итоге, по мере того, как вы перестаете финансировать или уменьшаете финансирование той или иной области, разумеется, начинает приходить в негодность действующие структуры, действующие механизмы, действующие системы. Вот. И если недостаточно, если значительное количество средств направлять в другую сторону, скажем так, то, разумеется, в какой-то момент времени начнутся сыпаться эти самые системы, которые недофинансируются. Вот я вам могу сказать, что аналогичная история, например, сейчас в Подмосковье есть, в одном из районов, я тоже, у меня родственники есть, выяснилось, что там у них отключили воду. И я думаю, что сейчас постепенно в российских регионах, ну, уже известно, что в разных регионах возникают серьезные сложности. Я думаю, что это будет происходить, ну, если не веерно, то постепенно, все с более учащающейся частотой. Пардон.
А вот вы не связываете... Первое, что, конечно... Это никак ничем не подтвержденная версия, но первое, что было сказано людьми, которые пострадали, они говорят, а не диверсия ли это? И вот вопрос такой возникает. Если люди начинают связывать такого рода катастрофы с военными диверсиями, опять же, в свою очередь, связанными с войной, то не возникнет ли очень скоро у москвичей потребность или необходимость осознанная в покупке таких же электростанций, маленьких, домашних, какие покупают киевляне, у которых есть такая возможность?
Ну, вполне возможно, я вполне это допускаю, потому что в зависимости от строя мышления каждого человека, он рассматривает варианты либо случайности, либо каких-то техногенных историй, либо злого умысла. Я не сторонник теории заговора, но при этом при всем понимаю, что люди, которые... наблюдали в течение почти 2 лет происходящее в Украине, в какой-то момент времени получили то, что называется «а нам-то за что?». Вот это «нам-то за что?» начинает настигать в тех или иных формах, будь то случайность или осмысленный чей-то замысел.
Спасибо вам, Наталья, за этот комментарий. Мы продолжим обсуждать разного рода тревоги, теперь уже не только москвичей, но и россиян, на основании публикации, которую сделала новая газета «Европа», которая, в свою очередь, опубликовала 3 таблицы 3 этапов тревоги, ушедшего 23-го года среди граждан Российской Федерации. Эти таблицы составляла компания развития общественных связей, у которой солидные клиенты в России. Она такая от политики далека, эта компания, она довольно строго аналитическая. Но интересно, что в каждый из периодов этого года, в каждый квартал тревоги и страхи были разными. Но, тем не менее, они кое-какие дублировались. Вот, скажем, в первом квартале на первом месте стояли диверсии на территории России. Потом шел ход, тревожил людей, беспокоил специальные военные операции. Не очень-то нравилось им, как она проистекает. Дальше конфликт вокруг Киево-Печерской лавры, гонения на ОПЦ, слухи о новой волне мобилизации и рост цен, падение уровня жизни были только на 5-м месте. Во втором квартале диверсии на территории России продолжали занимать 1-е место. На 2-е место уже встал тот кризис 23-24 июня. Это пригожинские приключения Пригожина и его друзей в Ростове-на-Дону и по дороге в Москву. Дальше шли пожары и наводнения. Тревожило россиян контрнаступление в ВСУ. Рост ядерной угрозы вдруг появился на 5-м месте. Забегая вперед, скажу, что вы об этом росте ядерной угрозы еще услышите в другом опросе и других совсем людей, не граждан России. И вопросы призыва и мобилизации шли тогда на 7-м месте во втором квартале. Они опустились с 4-го, раз, два, три, четыре, с 4-го места на... Опустились на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на 7-е. 3-й квартал 23-го года. На 1-е место выходят беспилотники. Потом идет прочное 2-е, занимает падение рубля. 3-е рост цен на бензин. Сложности вдруг поездками в Европу, не пойми почему, появляются в этом опросе. Интересно, кого они опрашивали, каких россиян. Ситуация в гражданской авиации вдруг начинает беспокоить людей. Утрата позиций в космосе. В это я вообще не верю, но тем не менее вот такой опрос нам предлагается в 3-м квартале 23-го года. И вот слухи о мобилизации еще больше дальше опускаются и уходят почти там на предпоследнее место. Я уж не говорю, что последнее занимает отсутствие в прокате голливудского кино вроде «Барби» и «Оппенгеймера». Какой мы, уважаемые гости, вот сейчас я хочу сделать для вас, предложить к вашему обсуждению первый вывод, что безопасность, вот кажется, что от людей это далеко, вся эта война. Нет, безопасность прочно занимает первые строчки. Это диверсии в первом квартале, во втором диверсии на территории России, и в третьем беспилотники, и в частности в Москве. С нами на связи Александр Полосков, журналист. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Считаете ли вы результаты этого опроса адекватными? Считаете ли вы, что русские люди все-таки уже начинают действительно довольно прочно задумываться о том, как аукнется, чем аукнется для них эта война?
Ну, я думаю, что так или иначе россияне задумывались об этом с первых дней СВО. Просто я думаю, что до разных слоев россиян или до разных, скажем так, для разных регионов, да, той или иной степени отдаленности от границ с Украиной. Это все доходило по-разному тоже. Но что можно сказать, да? То есть вот интересно было бы посмотреть, и в статье, кстати, об этом сказано, о итогах четвертого квартала и, может быть, даже в целом года, каковы
вот
есть...
Вот не успели они еще.
Не успели, успели. Но опять-таки, как написано в материале «Новой газеты Европы», 100% туда наверняка вошли вот эти истории с подражанием яиц, на которые вынуждены были реагировать все, начиная от самого Путина и заканчивая там, по-моему, генеральным прокурором и, конечно, министром сельского хозяйства. Что касается безопасности, ну, конечно, это всех волнует, потому что москвичей, кстати, волнует, я думаю, даже во много раз больше, чем жители там, того же Урала. Да? До них-то беспилотники пока не долетали, а для москвичей это стало рутиной. И это тоже все признают. И не случайно ситуация с вот этим задымлением или там с вот этим пожаром на объектах критической инфраструктуры тоже так или иначе связана с в мыслях многих москвичей с продолжением вот этой самой специальной военной операции. Потому что если даже не беспилотник там долетел, то, как нам то и дело докладывают органы безопасности, они там очередных диверсантов где-то на каких-то объектах критической инфраструктуры нашли. И даже если это, скажем так, объекты, вернее, скажем так, так себе диверсанты, да, просто попали под, так сказать, под необходимость там, каких-то палочных устремлений сотрудников тех или иных силовых структур, то на уровень тревожности это же все равно влияет. То есть когда людям говорят, что кругом враги, кругом диверсанты, и они вот-вот тянутся своей костлявой там, или какой-то, значит, поганой рукой к горлу пролетариата, значит, рабочего элемента и вообще мирного населения, то рано или поздно в это начинают верить даже те, кто имеет, ну, хотя бы зачатки критического мышления.
Можем ли мы, Александр, сделать вывод такой, что нельзя сейчас опросы по части тревожности проводить, нельзя в одну таблицу сводить всю Россию? Можем ли мы сделать вывод, что Россия должна быть поделена по какой-то конкретной границе, до которой там долетает и до которой не долетает? И будем мы тогда видеть, что те, куда долетает, они тревожатся по этому поводу, те, куда не долетает, тревожатся по другим поводам, вроде яиц, например.
Ну, вы задали довольно сложный вопрос мне, как не специалисту. Я могу предположить только, как человек далекий от социологии, все-таки как человек, ну, с некоторым таким жизненным, может быть, опытом или с представлением, значит, о том, как это, ну, как бы выглядит разумно, да, по крайней мере. Понятно, что жизнь жителя Курской области там, или Белгородской области кардинально, наверное, отличается от жизни жителя любого уральского региона. Несмотря на то, что среди уральских регионов много, в том числе и приграничных, есть приграничные. Но эта граница далеко не с зоной фронтовых действий, да, не восток и не юго-восток с Украины. Поэтому степень тревожности, или, так скажем, повода тревожиться у среднего курянина, белгородчанина, орловца, воронежца и далее по списку, наверное, все-таки несколько отличается от списка тревог уральца, даже москвича, петербуржца, новосибирца тем более, там, или жителя Дальнего Востока. Я думаю, что при этом все-таки есть какие-то интегральные поводы тревожиться, потому что та же самая мобилизация, она одинакова для всех, да, одинаково тревожна для всех. И, может быть, кстати сказать, для жителей Сибири, как мы видели, некоторых национальных республик, национальных регионов Сибири, она гораздо более тревожна с учетом какой косой прошла мобилизация так называемой первой волны. Подражание яиц, но я думаю, что я слышал о том, что есть, по-моему, два или три региона, где это подражание там измеряется 2% ростом. Тем не менее, я думаю, что это тоже общий знаменатель для всей России. Ядерная угроза. Ну, слава богу, что все это немножечко отошло и даже подзабылось, возможно. Но я прекрасно помню настроение начала 2023 года. И этим настроением, этим паническим практически бывало настроением, к слову сказать, многие, я думаю, что задумались не только о покупке генераторов, но и даже, там, не знаю, о приобретении каких-то, не знаю, помещений в виде бункеров, да, в той же самой Москве или в том же самом Подмосковье. Вот, и тогда наши начальнички, они прямо активно ведь своими твитами там или что там у них сейчас в фаворе, значит, способствовали развитию вот этих самых настроений. Что я точно могу предположить, что на самом деле власть щупает вот этот, вот эти настроения, и я думаю, что тоже начинает присматриваться к какому-то инструменту, может быть, в подготовке и принятии решений. То есть легко просто, я предполагаю, моделирую, просто через какое-то время объявить о том, что вот россияне волнуются по тому или по другому поводу, и на основе этой информации, правдива она или неправдива, социологична она или не социологична, значит, взять и объявить о каком-то выгодном для себя решении.
Спасибо. Александр Полозов был на связи с нами. Вот гражданин Екатеринбурга, как бы я сказала, обозначила. Но другие гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска, которые с нами на связи, я предлагаю вам, уважаемые наши гости, послушать опрос москвичей, что они считают, что тревожит их больше всех, и потом сверить с вашими ощущениями. Слушаем.
Ну, как все живые люди. Когда проблемы, тогда и какие-то начинаются эти тревоги. Ну, а так боремся по-разному. Каждый по-своему борется. Хожу в церковь. Вот. Иногда другое что-то. Отвлекаюсь.
Максимум, что, ну, чем я недовольна, это неизвестностью завтрашнего дня. Больше ничем.
Такое финансовое удорожание, да, при том, что остается зарплата невысокая, я с региона. То есть цены растут, они повсеместные, зарплата примерно одинаковая везде. Плюс-минус, да, они не растут, я в образовании работаю. Что касается здравоохранения, но здесь такая же ситуация. Я думаю, что это в городе везде одинаково. То есть при том, что бесплатная медицина остается, мягко говоря, не очень хороший, да, нет возможности людям получить ряд услуг по полису. Платная медицина развивается, но тоже не гарантирует тебе качественное оказание услуг.
В целом, не особо понятно, что будет дальше, куда движется страна, куда мы все движемся. Нет уверенности в завтрашнем дне, если простыми словами.
Ну, скажем так, о здоровье близких людей.
Ну, я думаю, самое главное, конечно, это военная ситуация наша, да, операция. Вот это самое главное.
Ну, за близких, естественно, конечно, больше всего переживаю. Ну и так хотелось бы, конечно, чтобы ситуация уже в стране стабилизировалась, и уже было более спокойно все и мирно.
Стараемся не думать о тревожных вещах. жить настоящей жизнью текущей и поменьше переживать.
Обычно больше всего меня беспокоят мысли о будущем. Как с ним борюсь, не думаю о будущем. Живу настоящим.
Ну, за детей, как обычно, за будущее, за их здоровье. Чтобы здоровые были, успешные, естественно, это главное.
Все было хорошо, пока вы не спросили. Если у человека нет что-то в прошлом хорошего, то в будущем у него в настоящем не будет хорошего ничего.
Что сессию не сдам. Все.
Ну что, за кого? За детей переживаем, за детей. Чтобы не замерзли, вот, чтобы болванами не выросли.
Вообще ничего не испытываю, шикарно.
За детей, за семью, и вообще все шикарно. Но, тем не менее, Алексей Шустов, вам слово. В Санкт-Петербург, если сверить, как бы вы представили себе такой же опрос в вашем городе? Что вышло бы на первое место? Совпали бы ответы с тем обобщенным представлением о главном тревожащем россиян, который публикует вот это социологическое агентство?
Ну, я, с одной стороны, я уже отбыл из родного города. Могу предположить, что результаты такого уличного опроса были бы примерно похожи на опрос в Москве. Но я бы хотел три вещи, Елена, вот отметить по обсуждаемой теме. Во-первых, хочу поддержать то, что вы вот это вот разделение начали.
Да.
Но вы его начали по территориальному принципу, а я бы сказал, что все-таки внутри каждого сообщества очень важно понимать, что есть совершенно различные группы. И для такого экстрима я вам даже скажу, что сейчас, если поискать в Москве или в Петербурге, то можно раскопать человека, который, как в марте 22 года, будет задавать самый популярный, как вы помните, вопрос марта 22 года, а что случилось? Вот я думаю, что даже до сих пор есть люди в Москве и в Питере, которые живут под своей корягой, и они до сих пор могут задать этот вопрос, а что случилось? Поэтому понятно, что их волновать будет совсем не то, что волнует человека, постоянно следящего за новостями с фронта российско-украинской войны. Второе, о чем я хочу сказать, это вот вы, когда приводили еще данные исследования, там не опрос, там исследования, то для меня, так как я, в общем, анализом таких данных занимался в своей профессиональной жизни довольно много, я могу сказать, что там ничего удивительного для меня не было. И вот когда вы, допустим, отметили, что а почему там кого-то цены на путешествия в Европу беспокоят,
ага,
там ведь есть два столбца. Один столбец – это что отражалось в медиа, то есть в средствах массовой информации. А второй столбец – что отражается в социальных сетях. Так вот, если
а суммарно получилось четвертое место у сложностей с поездками,
да,
в Европу.
Ну так вот я вас же призываю дифференциально смотреть. И вы увидите, что там как раз вот именно по этой позиции в средствах массовой информации эту тему раздували. Естественно, чтобы отвлечь внимание публики от проблем, связанных с войной, и с теми самыми диверсиями, беспилотниками и так далее. А в соцсетях этой проблеме там меньше уделяют внимания. То есть вот, в принципе, еще раз говорю, что те, кому интересно, конечно, рекомендую посмотреть это исследование. Там цифры у меня, как у специалиста, в общем, по общественным представлениям, вопросов ничего не вызывает. И последнее, о чем я хочу сказать. Вот если брать тревогу в целом, как психологический феномен...
Вы не знаете, Алексей, тогда давайте мы обсудим утрату позиции в космосе. Ну, серьезно. Ну, я не представляю живого человека, который скажет, меня беспокоит утрата позиции в космосе.
А вот это я вам, могу сказать, что действительно люди, которые всерьез не воспринимают прилетевшие беспилотники, а тем более там обзор идет по стране в целом, для них действительно вот в тот момент, когда им кажется, что Россия вот наконец встала с колен и воюет сейчас за свою самость с проклятой НАТО и со всеми прочими, вот для них очень важно, что, в общем, на территории Украины уже почти победили, а вот с космосом что-то давно не было успешных запусков, и как мы вообще без него сейчас жить будем.
Ну ладно, вы реабилитировали эту строчку.
Так вот, последнее, это по поводу психологии непосредственно самой психологии тревоги. Дело в том, что ведь тревога – это такое состояние, которое возникает прежде всего во время неопределенности, когда человек не знает, что с ним будет дальше. И вот для того, чтобы заострить этот момент, я вот что сказал бы, что если сравнить сейчас тревогу москвичей с тревогой киевлян, то я совершенно не удивлюсь, я не утверждаю, что это так, но я совершенно не удивлюсь, если провести соответствующим исследовательским аппаратом подходящим параллельное исследование сейчас в Москве и в Киеве, то окажется, что уровень тревоги у москвичей выше, чем у киевлян. Почему? Потому что киевляне, им тяжело. То есть я не говорю, что им легче. Угу. Я говорю, что ровно вот эта эмоциональная часть, связанная с тревогой, возможно, у киевлян уже меньше, потому что они знают, как им действовать во время налетов, они знают, кто виноват и чем это им грозит, и у них, возможно, этот самый уровень тревоги будет высокий, но чуть ниже, чем у москвичей, которые следят за оперативными новостями и которые вообще не понимают, что с ними будет дальше. С ними никогда такого не было. И в этом смысле, конечно, будущее, которое в этом году ждет жителей российских городов и России в целом, оно вполне адекватно вызывает у них чувство тревоги.
Спасибо вам, Алексей, за этот комментарий. И мы предлагаем для того, чтобы продолжать обсуждение, еще один послушать сюжет, материал о других тревогах других людей, которые живут в Америке и в Западной Европе.
Опрос Associated Press NORC, проведенный в конце ноября и начале декабря прошлого года среди жителей США, показал, что 62% взрослых американцев считают, что демократия в США может быть под угрозой в зависимости от того, кто победит на выборах. Эти опасения разделяет большинство демократов, 72%, и республиканцев, 55%. По последним данным ежемесячного опроса Gallup, в минувшем декабре 32% американцев назвали основной проблемой экономику, по 16% выбрали плохое правительство и иммиграцию. Ежемесячно не менее 300 тысяч мигрантов проникает в США через мексиканскую границу без разрешения. Ситуация с Россией, которую самой большой проблемой летом и осенью называли 1% опрошенных, в ноябре и декабре стала набирать меньше процента. Но если говорить не об основных вызовах, а именно о страхах и тревожности, то опасность применения России ядерного оружия все-таки фигурирует на третьем месте. Этого боятся 53% американцев. В минувшем году боялись больше, почти 60%. Лидирует в основной десятке самых страшных страхов у американцев коррупция в правительстве. Так ответили 60% участников опроса Чапманского университета. Этот калифорнийский университет традиционно проводит опросы об основных страхах в американском обществе с 2013 года. На втором месте – финансовый коллапс. Его боятся 55% опрошенных. В 2023 году этот страх подогревали неожиданный кризис в банковской сфере и массовые сокращения в технологических компаниях. В десятку страхов вошли также страх затягивания США в новую мировую войну, беспокойство о здоровье и жизни близких, биологическое оружие и кибербезопасность. Основная угроза, опять же, не Россия, а Китай. Европейцы основными причинами для беспокойства называют иммиграцию и войну в Украине. Обе проблемы назвали по 28% опрошенных в декабрьском исследовании Евробарометра. За ними следует международная обстановка – 24%, а затем растущие цены, инфляция и стоимость жизни – 20%. Это четвертое место, тогда как прошлой весной этот экономический повод для беспокойства лидировал. Поддержка мер в ответ на вторжение России в Украину остается очень высокой. Почти 9 из 10 жителей ЕС, 89%, согласны с представлением гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны, 84% согласны принимать украинских беженцев в ЕС, 72% согласны с предоставлением финансовой поддержки Украине, также 72% поддерживают экономические санкции против российского правительства, компаний и частных лиц. 61% европейцев одобряют предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. И финансирование ЕС покупки и поставки вооружений Украине поддерживают 60%. Среди американцев, согласно последнему опросу Harvard Caps and Harris, продолжение помощи Украине одобряют 65%.
То есть вот российская пропаганда очень любит рассказать, что они там просто спят от ужасов, в страшных снах видят, что мы вот помогаем Украине, и нам не достанется. Ничего подобного не происходит. Выходят на демонстрации и требуют, чтобы прекратили эту помощь Украине. Нет, этой тревоги там нет, что нам не достанется. Есть другие тревоги, но также нет тревоги остаться без света и без тепла. На Западе мы в своих таблицах тоже этого не встречаем, но пока мы с вами разговариваем, все, очень многие телеграм-каналы распространяют информацию этого вот портала «Осторожно, новости», который, по-моему, им занимается Ксения Собчак, который рассказывает о том, что начиная с 31 декабря несколько деревень района Тульской области стали жаловаться, что ситуация критическая, нет света по 10-12 часов. Температура при вот этих сильных морозах, которые сейчас грохнули по России, по ее центральной части, достигает в домах 10 градусов. Россети нас игнорируют, говорят жители. Сейчас жители села Тимьян греются при помощи генераторов и свеч, иногда в автомобилях, потому что дома находиться невозможно. О перебоях в подаче электроэнергии сообщают жители Малахова, Свинска, Прокшина, Чагадаева, Новоселки. У некоторых в домах замерзли животные, и жители говорят о том, что это чрезвычайная ситуация районного масштаба, и власти на нас не обращают внимания. Вот такие ужасы происходят в России, в этой замечательной воюющей. И с нами еще раз на связи Надарья. Я хочу вас спросить теперь, как вы считаете вот этот уровень тревожности по поводу своей безопасности? Считаете ли вы, действительно людей начинает в Москве хотя бы Вот эта оборотная сторона медали начинает их как-то беспокоить? Оборотная сторона этой специальной военной операции.
Вы знаете, с вашего позволения, я сначала откликнусь на некоторые темы, которые коллеги затрагивали, потому что для меня очевидно, что опросы в странах Запада и опросы в России – это не просто разные опросы, а это скорее, скажем так, попытка проводить какие бы то ни было опросы в России по очень многим причинам, начиная от того, что далеко не каждый человек, к которому обращается с вопросами, готов отвечать на эти вопросы. Не говоря уже о том, что мы даже с вами, ну вот вы показывали нам несколько кадров проведения опросов на улицах. Я вас уверяю, что, ну скажем, довольно сложно говорить о репрезентативности таких опросов, просто-напросто потому, что я вижу, это опросы, проводимые в центре Москвы, это раз. Во-вторых, это опросы, проводимые днем, это два. И я вас уверяю, что в зависимости от разных параметров, в течение разных дней мороза или оттепели, это будет разное впечатление. То есть составить какое бы то ни было себе адекватное представление о том, что происходит в городе, это крайне сложно. Теперь то, что касается сроков и опасений, потому что, ну вот, например, очевидно, что человек – это существо, мыслящее событийно. Вот люди начинают беспокоиться о морозах, говорят, у нас отключили воду. Но я вас уверяю, что очень мало из людей, которые беспокоятся отключением воды, понимают, что как только эту воду включат во время мороза, начнутся проблемы, связанные с полопавшимися трубами. И тогда люди будут кричать о том, что вот у нас трубы полопались, надо ремонтировать ЖКХ. Вот. То есть очень многое в реакциях людей основано на событийных каких-то вещах. А с учетом того, что по мере вот роста, безусловно, скажем, тревожности людей, самое главное – это же ведь тревожность неизвестности. Да? Я согласен в этом плане с коллегами, которые говорят, что вообще самое страшное для человека – это страх неизвестности. Да? И то, что мы видим в их опасениях, говорит о том, что горизонт планирования у них крайне невелик. потому что увеличивается размер тревоги. В Москве, ну, я не провожу исследований в рамках Москвы, хотя и много разъезжаю по городу и смотрю за тем, что происходит, и так или иначе в каких-то сетях нахожусь. Но я могу сказать, что и сети тоже — это разные истории, потому что мы можем взять сети, связанные с какой-то каким-то узкой тематикой ЖКХ, и вы там увидите весь спектр проблем, которые беспокоят людей именно в морозы. Если вы возьмете другие какие-то сети, то вы увидите там совершенно другую картину и другие тревоги или, может быть, другие настроения вообще. То есть это тоже довольно сложная история. И в этом плане сегодня с российской социологией я вообще бы не связывался. Угу. Потому что это вот, знаете, как есть статистика, там ложь, наглая ложь, статистика, а есть чуть четвертая. Это российская статистика.
Ну да, я понимаю, что вы имеете в виду. Спасибо вам, Надаре. И я хотела бы спросить Сергея Бульбу. Ну, я думаю, что с белорусской социологией мы тоже не связываемся, потому что ее просто, по-моему, даже и нет. Там есть какие-то там опросы, практически не проводятся на темы того, что тревожит белорусов. Но, тем не менее, вот войны-то нет на территории Беларуси. Она формально не участвует в этом. Но тревожит ли белорусов эта ситуация, тем не менее? И что бы вы поставили на первое, представляя себе своих друзей, знакомых, круг общения в свой, что бы вы поставили на первое место среди этих тревог?
Ну, смотрите, во-первых, у нас как бы две социологии. Это как минимум. Одна – это вот государственная при Академии наук. Она сейчас выдала цифры о том, что большинство, подавляющее большинство белорусов считают прошлый год успешным. И якобы больше половины надеются, что и следующий год будет, в общем-то, столь же замечательным, как и этот. И сравнивая одну социологию с другой, вот, которую ведут все эти оппозиционные, как бы так, партии и движения, но они пытаются спрашивать, да, в общем-то, среди белорусов внутри Беларуси, у них получаются цифры другие. Так вот, из того, что беспокоит обе части, ну, скажем так, респондентов одного и второго опроса, это, во-первых, конечно, снижение уровня жизни, и второе, да, вы абсолютно правы, это именно, в общем-то, чтобы Беларусь не была втянута в войну против Украины. Вот это два основных пункта, да.
То есть прямо можно сказать, что люди беспокоятся, что их втянут. То есть они не хотят этого. Их беспокойство связано с тем, что вот Россия нажмет, придавит этого их нынешнего...
Да. Каким-то образом заставит его, в общем-то, ввести войска, и что, в общем-то, белорусы будут вынуждены гибнуть. Но при всем при том, что с 2020 года сильно возросла доля российской пропаганды в белорусском информационном поле, при всем при том, в общем-то, ну, большинство, как бы так, не желает участвовать в войне, а тем более против Украины.
Спасибо. А вот я хотела уточнить, а все-таки вот этот вот момент бытовой, цены, это же понятно, это всех касается, цены на ЖКХ, яйца те же, не знаю. Вы считаете, что белорусы более адаптированы к этому? Они не будут об этом говорить, это как бы само собой разумеется.
Но менее зависимы, понимаете? У нас есть такая хорошая мысль о том, что все мы вышли из хутора, но хутор не вышел из нас. Поэтому, в общем-то, каждый белорус, такая, как мы смеемся, вообще Беларусь называем конфедерацией независимых хуторов. Но поэтому, в общем-то, зависимость от центральной власти, она минимальная. Каждый рассчитывает скорее на самого, на себя, чем, в общем-то, на том, что... Главное, чтобы власть, в общем-то, меньше вредности делала, и вот... Вы знаете, у Лукашенко удалось выровнять, ну, во-первых, после протестов 2020 года от полумиллиона и до миллиона населения, напомню, на 16 всего 9 на сегодняшний день, было вынуждено уехать из страны, что порядка 40 тысяч белорусов пришлось пройти через тюрьмы за это время.
Да.
При всем при этом, вы знаете, как бы... Но вот России не удается... я о том, что Лукашенко вытянул свой рейтинг перед вот белорусами, в том числе, которые сочувствовали протестам, только тем, что мы не участвуем в войне.
Вот, спасибо. Вот. Сергей, спасибо вам большое. И я думаю, что все, кто смотрит нашу передачу, смогут сравнить свои тревоги с теми тревогами, о которых вы сегодня услышали. До свидания.